Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Алексей Тимофеев, Кирилл Гришин в эфирной студии. Продолжаем анализировать ситуацию.
Да, влияние...
В смысле пандемии коронавируса на российскую экономику. Прежде всего.
Совершенно верно, да. В общем, я посмотрел, что пишут западные всякие экономисты относительно российской экономики. Тавтология немножко получилась, ну ладно. В общем, Bloomberg предсказывает, что российская экономика в 2020 году сократится на 4,8%. Oxford Economics отмечает, что экономическая активность в России после снятия ограничений совершила мощный отскок и достигла 95% до коронавирусного уровня. Мы с тобой понимаем, что в этом году появился еще один экономический показатель, ну, не то чтобы появился, но просто как бы новое значение приобрел. Это темп восстановления экономики, да?
Ну, разумеется, после какого-то падения происходит отскок.
Обязательно,
да, вот
совершенно
мячик
верно.
Мы сейчас бросим вниз в эфирной студии на 2 метра, он отскочит на сколько? На метр, да, как минимум?
Ну,
на метр 25.
Вот и Bloomberg, и Oxford Economics, собственно, подбрасывают этот мячик, бросают и замеряют.
И периодически ловят, кстати говоря.
Да, совершенно верно, да. Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует падение ВВП России на 8-10%. При этом, простите, Эльвира Набиуллина, глава Банка России, говорит, что на снижение ВВП за год российской экономики составит от 4 до 6%. Ну, вот такие цифры.
Узнаем, где все-таки ближе истина у аналитика финансовой группы «Калита Финанс» Дмитрия Голубовского. Он с нами на прямой связи по скайпу. Дмитрий Олегович, мы вас приветствуем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий Олегович, ну вот простой и одновременно сложный вопрос. Чего ждать российской экономике в следующем году?
Это вопрос, на который вряд ли кто-то даст более-менее вменяемый ответ. Это гадание на кофейной гуще, потому что очень много факторов неопределенности. Фактор неопределенности номер один – это сам коронавирус, потому что непонятно, будут ли следующие волны. Вот, это первое. Второе – непонятно, как на них будут реагировать. Но то, что мы наблюдаем, например, сейчас, мы наблюдаем, что вторая волна коронавируса есть в России, в Европе, в США, но ее почему-то абсолютно нет в Китае. Да, может быть, она там есть, но коммунистическая партия Китая просто решила больше по этому поводу не париться.
По туркменскому пути пошла, да, да.
Да, пошла по своим пути, они решили, что им одного карантина хватит, и решили, что пока другие сидят захватывать рынки, это гораздо выгоднее, чем заботиться о здоровье людей. Цинично, но вполне возможно, что стратегия, как стратегия государства, себя оправдает. Поэтому трудно сказать, что будет в следующем году, но можно утверждать, что если Китай не будет закрываться на очередной локдаун, похоже, это политическая линия. Это, конечно, обнадеживает. Даже больше, чем то, что на второй карантин пока не садятся США. Потому что Китай крупнейший потребитель сырья. Вот, в сентябре год к году вышел в плюс китайский импорт сырья. Вот, он растет двузначными темпами. То есть у них экономика восстанавливается ударными темпами. Официальная статистика, похоже, занижает темпы восстановления. Ну, чтобы не пугать весь остальной мир, который сидит на карантине, пока они восстанавливаются, развиваются. Вот, так что с этой стороны, наверное, можно быть осторожным оптимистом и ожидать, что история с ценами на нефть, которая была у нас весной, в следующем году не повторится.
Вот, да, вы предваряете мой следующий...
$40 выше будет,
да,
и Дмитрий... это хорошо.
Это хорошо, Дмитрий Олегович, предварили мой следующий вопрос. А что может помочь российской экономике быстрее восстанавливаться, не так сильно проваливаться и так далее? Помимо цен, да, на энергоносители.
Пока низкие ставки, бюджетная политика активная. То есть, пока правительство может занимать, и ему дают в долг, пока нерезиденты еще верят в наш рынок. Вера нерезидентов, она зависит от соотношения риск-доходность. И несмотря на то, что ставки снизились по ФЗ, пока еще в долг дают. Вот. Надо занимать и стимулировать рост, для того, чтобы не допустить второй волны спада. Вот. Оптимистом я бы не был насчет высокой скорости отскока. Я слышал вашу беседу до того, как подключился, угу. Да, что у нас отлично отскочила экономика. У нас отлично отскочила экономика на бюджетных стимулах. которые правительство оперативно ввело после первого карантина, который был весной. Действие этих бюджетных стимулов сейчас заканчивается. Поэтому, если вы посмотрите последние данные Росстата, там торможение абсолютно явно. Я думаю, что правительству надо раскошеливаться для того, чтобы протянуть до следующего года в надежде на лучшее. Но здесь есть определенный риск. К власти в США приходят демократы, это крайне политизированные
люди. Вот мы сейчас к политике перейдем. Когда вы говорите, раскошелиться нужно правительству, а что конкретно вы имеете в виду?
Конкретно это налоговые каникулы, это бюджетные какие-то дотации регионам для того, чтобы они поддерживали занятость государственную. Это увеличение зарплат в бюджетном секторе, если это возможно, для того, чтобы поддерживать спрос в стране и таким образом стимулировать какую-то экономическую активность. Но самое главное, я считаю, что нужно поддержать сферы, которые пострадали от этой пандемии. Вот, это сфера услуг, в первую очередь. Ее просто следовало бы освободить от налогов, иначе она умрет. Если этого не сделать, будет кризис коммерческой недвижимости уже в следующем году. Арендаторы уже не в состоянии платить за аренду. Сейчас, если кончатся кредитные каникулы, они будут банкротиться. Стоимость недвижимости пойдет вниз, у банков будут проблемы. Все равно эту проблему придется выкупать, так или иначе, за денежную эмиссию. Лучше ее купировать. Таково мое мнение.
Теперь к политике. Вот, собственно, вы ее тоже обозначили уже тем, насколько изменилась роль политики в экономических процессах в связи с пандемией. Мы видим, что сейчас глобальный кризис не только там экономический, но и в каком-то смысле политический, управленческий и так далее.
Скорость реакции на вот эти явления коронавирусного кризиса.
Да, в общем, как изменилась роль политики в экономике?
Ну, с одной стороны, роль политики в экономике увеличилась. Почему? Потому что в период нулевых ставок и крайне низкой эффективности капитала, как бы то, что раньше могло рассматриваться как второстепенный фактор, он становится основным, понимаете? И поэтому, если вы посмотрите на то, что сейчас происходит на финансовых рынках, всякие новостные поводы, политические, какие-то словесные интервенции, события, они начинают влиять даже больше, чем макроэкономика зачастую. Это плохо, это говорит о том, что финансовая система нездорова, но это правда, она держится только на печатном станке, на том, что все больше и больше денег печатают центральные банки, и все больше и больше растет мировой долг. Каких пределов это можно продолжаться, можно будет узнать только опытным путем, когда этот пузырь лопнет, если как-то не будут тормозить этот процесс. Но политика, она действительно, с одной стороны, играет все больше и больше роль, с другой стороны, к сожалению, она становится все хуже и хуже, потому что налицо определенная деградация политического процесса, посмотрите на то, что происходит в США. Во-первых, упал уровень политической дискуссии до уровня уличных погромов, во-вторых, там кризис политической системы. Вот, если мировой лидер находится в таком плачевном состоянии, ну, я думаю, что легко можно представить себе нечто подобное в Европе. Вокруг России тоже дестабилизация политической ситуации практически во всех странах-членах ОДКБ. Киргизия, Армения, Беларусь. Все это не сулит нам ничего хорошего.
Молдавию еще добавляется, не очень понятно, что с Молдавией сейчас будет.
Да, еще Молдавия, да, правильно вспомнил. Вот политические риски России остаются высокими. Если бы не они, курс рубля к доллару сейчас был бы 65. Угу. Вот, к сожалению, мы этого не видим.
Дмитрий Олегович, давайте делать выводы. Представить непростой 21-й год, не менее сложный 22-й наверняка. Экономика-то сколько лет будет выбираться из всего этого пике коронакризисного?
Ну, то, что она не выберется за следующий год, это с очень хорошей вероятностью можно утверждать. До 22-й год я бы не заглядывал, потому что в мире идут настолько деструктивные процессы, что там мне трудно предсказывать. Но прошлый по такой масштабный кризис, вот нынешний кризис, открытый МВФ, сравнен с Великой депрессией. Сталина Гергиева. Она уже не раз об этом говорила. Но Великая депрессия закончилась Второй мировой войной. Вот, я не хочу быть каким-то очень мрачным человеком, предсказывать какой-то глобальный политический кризис, даже военно-политический, но он возможен. И об этом недавно стали заявлять открыто сами военные. Послушайте, что говорят британский генералитет, который допускает большую войну в сторону.
Но не только там британский, там и другие члены НАТО об этом, кстати, говорят.
Да.
Дмитрий Олегович,
да.
Вот в завершении позвольте такой вопрос или предложение порассуждать. А какой главный вывод может вынести мировая экономика из сложившейся ситуации?
Главный вывод.
Да, главный урок. Главный урок. И российская, конечно, в том числе, да. экономики.
Главный урок то, что он с какого-то момента рост долгов не спасает, потому что стимулы перестают работать. Это то, что мы очень скоро, это то, что мы уже видим в Европе, на самом деле. Сколько денег не печатай, у них никакая инфляция не растет. Да, и скорее всего мы в следующем году это увидим в Америке. Еще раньше это уже случилось в Японии. Просто этот урок не был выучен. Там это случилось давно, они давно находятся в дефляционном кризисе. Вот, поэтому то, что мы сейчас видим, это первое, всплыли проблемы, которые тянулись еще с 2008 года, нерешенные. Мало кто понимает. Тогда системе не дали до конца очиститься, спасая тех, кто должен был обанкротиться. Плюс наложилась вот эта вся ситуация с падением спроса глобальным из-за пандемии, в результате которой мировой долг к мировому ВВП улетел в совершенно астрономическую область. Как с этим будут справляться монетарные власти, я пока себе представить не могу, потому что это беспрецедентная ситуация в истории. В классической экономике это должно закончиться глобальным банкротством и очень тяжелым именно кризисом реального сектора, реальной экономики, которого пока еще тяжелого кризиса нет. То есть того, что было в 30-е годы, мы еще не наблюдаем. Как долго они будут идти на денежные эмиссии, ну, я говорю, я сказать не могу. В истории такого еще не было, можно просто смотреть, что получается.
Запасаемся попкорном.
Понятно. Спасибо, Дмитрий Олегович, аналитик финансовой группы «Калита Финанс» Дмитрий Голубовский. С прогнозом 2021 год будет явно непростым. Но в этом, собственно, мы и не сомневались. Мы, Алексей Тимофеев, Кирилл Гришин. До встречи.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».